Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Елена Катукова, вице-губернатор Архангельской области, у нас в гостях. Я Алексей Пичугин. Мы вспоминаем Федора Абрамова, замечательного русского писателя, столетие, со дня рождения которого совсем недавно мы отпраздновали. Федор Абрамов, давайте про Веркалу. Федор Абрамов родился в деревне Веркала. Замечательная северная деревня. Я был там, у меня там живут друзья. Вот просто чем она важна для меня? Эти люди когда-то очень благополучные, с бизнесом, переехали из московского района Бутово, в котором там много-много лет жили москвичи по рождению. Просто в какой-то момент взяли и переехали в деревню Веркало. Было это в 2008 или 2009 году. И вот тогда, когда они только-только недавно туда переехали, и я туда приезжал к ним в гости, с тех пор, к сожалению, не был ни разу, но я с ними общаюсь, они приезжают довольно часто, кто-то ездит в Веркалу, и какие-то новости из Веркала постоянно доходит. Это не пустое место, абсолютно не пустой звук для меня это слово. И добираться туда непросто. Это до Архангельска поездом или самолетом из Москвы. От Архангельска 6 часов на поезде до Карпогор, и оттуда еще 1.5 или 2 часа через тайгу на машине.
Ну, да, все так.
Ну, может быть, как-то иначе,
то есть,
можно,
нужно приехать в Архангельск, и дальше два варианта. Либо на машине через две переправы. Ледовые переправы, то есть летом это понтон, это паром, а зимой это ледовая переправа, за которой это отдельная. На самом деле меня уже критиковали тоже на эту тему, когда я сказала, что да, там нет мостов. Да, наверное, у нашего правительства не хватает средств, чтобы построить мосты и чтобы сделать качественные дороги на всей территории Российской Федерации. Но, вы понимаете, но я тут поддержу, наверное, слова патриарха Кирилла, который говорил про Соловки, что дорога – это тоже культурное наследие. И если вы поедете в Веркалу, то это совершенно, вы знаете, незабываемое ощущение проехать по ледовой переправе. Это, ну, это действительно интересно, и вы как бы погружаетесь, вот уезжая от города, с каждым мгновением вы погружаетесь вот в это наше прошлое.
Но
прошлое
есть России. Проблема, есть большая проблема, когда еще лед не встал.
Или, осенью, зимой.
Осенью, да, или весной, да. Когда он начал только-только сходить, и паром не работает, до Архангельска добраться невозможно, до областного центра.
Из Веркалы, да.
Из Веркалы. Но можно.
Можно
из Веркалы
добраться до Карпогора, оттуда на поезде. Поэтому да, ну все это так и делают.
Да, если очень надо, но на машине не. Но есть в обратную сторону выезд круглогодичный, но это в Коме, в Сыктывкар.
Да, да.
Это очень,
ну,
долго
дороги
ехать.
Есть, дороги,
да,
дороги есть.
Туда так себе.
А туда именно, конечно, вот эти ледовые переправы. Нет, ну, конечно же, никто не отрицает, что если там построить мосты, конечно, это же это будет здорово. Это, наверное, и поток туристов увеличит. Но, с другой стороны, пока их нет, говорит себе, вот там нет дорог, я туда не поеду. Я бы так не стала, потому что я еще раз говорю, что проехаться по ледовым переправам – это интересно. Вот с моей точки зрения, это первое. И второе, конечно, вот говоря про Веркалу и вообще про сельские поселения на территории Архангельской области, на территории Русского Севера, это и Коми, и Республика Карелия. Это совершенно уникальное образование, которое внутри, в себе поддерживают вот эту теорию малых дел. Мы с Поморским землячеством в Москве проводили где-то месяца полтора назад круглый стол, который тоже был посвящен столетию Федора Александровича Абрамова. И у нас там как раз разгорелась такая дискуссия, причем достаточно острая, на тему, опять же, которую поднимал в своих высказываниях, в полемике Федор Александрович, на тему «Писатель-власть». Да, отношение писателя к власти и свое отношение к власти. У него оно было неоднозначным. Он никогда не критиковал власть, потому что он понимал, как это тяжело быть
он
человеком.
Он покритиковал один раз в 30 с небольшим. Обжегся и с тех пор.
Облеченным властью. А
но
с другой стороны,
конечно,
он не боялся критиковать, он не боялся критики. Поэтому, конечно же, я ответила тогда на круглом столе тоже словами Федора Александровича, что давайте мы будем соответствовать теории малых дел. Если каждый на своем месте, будет делать вот что-то, нечто, что будет приумножать наши традиции, что будет сохранять сельские поселения, что, потому что, ну, сельские поселения невозможны без врачей, школ, больниц, без, конечно же, строительства дорог, без благоустройства быта населения. И все это люди. Вот опять же, уезжая из Веркалы, в Веркале школа совершенно замечательная. Там 25 человек. Идет вопрос, сейчас очень остро стоит, о закрытии этой школы.
У меня в 2010, наверное, 2011 году, то есть давно уже, почти 10 лет назад, как раз друзья, про которых я рассказывал, отстаивали школу в Веркале. Тогда им там угрожали, и чего только не было. Но они сумели ее отстоять. И тогда вот, ну, видимо, какое-то пролонгированное время, там вот эти 7-8 лет, она работала благодаря им.
Ну, знаете, у местного батюшки, у отца Ильи, у него
тоже москвича,
такая,
кстати,
такая теория, что должны приехать люди. Ну, конечно же, если детей нет, там местное население, они все стараются детей отправить в большие города, учиться в том числе в школах. Поэтому я уже говорила, что нужно переосмысливать, нужно подталкивать людей, которые там живут, и людей, которые живут в больших городах, к переосмыслению, к поиску новых смыслов, зачем там жить. И, наверное, это нужно начать с государственного уровня, что мы сохраняем сельские поселения, или они нам не нужны, или мы идем к теории вот этих вот 50 мегаполисов, 50 городов, и нам сельские территории не нужны.
Мне кажется, что тут нет однозначного ответа для всей территории России, поскольку для центральной России он, к сожалению, печален. Этот ответ будет печальным, поскольку нет никакой экономической основы для того, чтобы сохранить деревню.
Экономической основы, в том-то и дело. То есть это если только семьи поедут на русский север. Но, опять же, они туда зачем поедут? Это нужно решить государству. Они туда поедут вахтовым методом, то есть они возьмут детей. Значит, государство им должно обеспечить работу, доход устойчивый, да, какие-то условия для проживания. И сколько они там будут жить? Ну, 20-30 лет. И потом тогда должны быть какие-то гарантии, как всегда были, да, для людей, которые проживают на крайнем севере, что они вернутся в город. Это один вариант.
А еще это северная деревня, где очень сложно стать своим. Вот Игорь с Мариной, о которых я все рассказываю, они... Да, они уже... Они прекрасно за 12 лет общаются с местными жителями. Они ходят в гости, их принимают, они там много чего делают. Но они все равно навсегда останутся москвичами. И даже дети их будут москвичами, если они там останутся, потому что один сын уже сейчас уехал учиться в Москву. Там, даже если у них там другой сын вырастет и останется в Веркале, его дети будут жить в Веркале, они все равно через 3-4 поколения будут москвичами.
Вы знаете, у меня тут есть своя теория на эту тему. Вы посмотрите на наших православных любимых людей, посмотрите на наши православные общины. Вы ходите в основном в один и тот же храм. Вы чужака примете? Вы его позовете за стол чай попить? Вот пришел чужой человек, он стоит на службе. Я просто сама так воцерковлялась, я вам честно скажу, вот здесь мы сейчас находимся в здании Андреевского монастыря, и мое вхождение в храм, потом я была 10 лет руководителем православной школы здесь при монастыре, но, наверное, 2 года. То есть я приходила сначала одна, потом с семьей, потом с детьми. Нас очень долго не принимали. А вы говорите, северная деревня, вы хотите, там люди живут. Тут в Москве православный храм и православная община. И прошло, наверное, ну, полгода, прежде чем нам сказали, пойдемте с нами пить чай. То есть вы выходите.
Ну, тут полгода прошло, понимаете? А там пройдет поколение, там поколения будут.
Поэтому, ходить. Конечно же, вот я уже сказала, что нужно искать смыслы, нужно искать подходы. И у меня у самой опыт, ну, наверное, мы уже об этом говорили.
Да, ваш опыт, вы напомните, что вы не просто так, как вице-губернатор Архангельской области, с высоты положения об этом рассуждаете.
Смотрю,
расскажите,
потому что
начиналось.
У меня тоже есть вот мое маленькое дело, я тоже сторонник теории малых дел, и село Ашевенск, Каргопольского района, мне иногда ставят в упрек, что там ты зациклилась на своем Ашевенском. Да, дорогие мои товарищи, у меня просто больше не хватит, у меня жизни не хватит, если я вот в Ашевенске не доделаю. То есть у меня есть определенная задача. Это сохранить Богоявленский храм села Ашевенское с расписными небесами. То есть такой проект, чтобы небо не упало. И на этом храме сделать, может быть, методику, по сохранению культовых объектов нашего наследия. Но опять же, для чего мы сохраняем? Вот в Ишевенском там есть приход, там есть община, которым нужен этот храм, там есть диакон, который тоже при этом храме, там есть Александро-Ашевенский монастырь, который окормляет этот храм, и там проходят службы. Если мы говорим про брошенный памятник, то каждому памятнику должен быть подход. Опять же, что такое памятник? Памятник — это память, это к вопросу сохранения нашей исторической памяти, которая, я считаю, что сохранилась на русском севере очень хорошо, потому что там живут люди, хранители традиций, они знают песни, они знают праздники, которые отмечаются в этом храме, допустим, если взять храм или там дом какой-то конкретный, гражданскую постройку, допустим, которую тоже мы считаем надо сохранять. Значит, мы сохраняем не только дом, мы сохраняем ландшафт вокруг этого дома, мы сохраняем память, мы сохраняем традиции, мы сохраняем обычаи, которые бытовали в этом доме, и праздники. Если это свадьба, то вот в этом доме игрались свадьбы. Значит, мы восстанавливаем полностью свадебный обряд, который начинается в храме венчанием и заканчивается свадьбой с переменой 12 блюд. Да, и девушки вышивают, и девушки кокошник одевают, и расшивают, и песни поют. То есть мы полностью сохраняем традиции. А дальше мы смотрим, на свадьбу кого звали? Все село. Рыбаки приезжали, допустим, с рыбой, они шли и понимали, что сосед живет бедно, значит, надо с ним поделиться рыбой. И вот этот общинный вот, строй жизни, когда взаимовыручка, когда «а что у тебя, а что у меня, давай посоветуемся». Вот люди вот так живут. И, конечно же, 20 лет я езжу в село Ишевенское, я туда приезжаю, да, я для них Елена Сергеевна. Но я для них чужая, потому что я там не живу. А если я завтра туда поселюсь и буду там жить, мои дети тоже не будут, будут для ними чужими.
Это, мы об этом с вами говорим,
вот
конечно.
Это, наш вот этот русский уклад, с одной стороны, он открытый, мы рады гостям. У нас есть и
а на севере это особенно ярко ощущается.
Но 20 лет там ходили вокруг одного и того же вопроса. Я местную жительницу спрашиваю: вы мне что ж не рассказывали-то? Так ты не спрашивала.
Да, это у них есть такое.
Поэтому не спросишь, не скажешь. Тоже один пример. Здесь чиновник один достаточно большой захотел поехать в Кинозеро, в Каргополь, ну, на юг Архангельской области. Я думаю, от чего же его предостеречь? Потому что семья, жена, двое детей. Я вот не знаю, что мне пришло в голову, я ему говорю: вы, если вам водитель вдруг не будет помогать там вещи перекладывать, все-таки дети малые, вы его попросите, потому что человек, он, может быть, боится вам доставить неудобство, то, что он притронется к вашим вещам, может, вы не хотите. Понимаете, там какой менталитет?
Да.
И мне чиновник потом рассказывает: подъехала еще одна машина, водитель сидит, у меня двое детей, жена беременная, и что делать? И тут, говорит, я хотел включить чиновника, сказать: ты что это мне тут не помогаешь, ты же водитель. А потом подошел и попросил, сказал: а вы не могли бы? И вы бы, говорит, видели, с какой скоростью этот человек подорвался и с каким удовольствием помог мне все перенести.
Поэтому важно, это сложно, это дорого. Хотелось бы, чтобы это было дешевле, ездить по России.
Конечно.
Сейчас вот с этой ситуацией, которую недавно наблюдали с закрытием границ и невозможностью попасть в какие-то страны, для тех, кто ездил, конечно, это прекрасная возможность, наверное, начать ну, в условиях кризиса нашего экономического назревающего.
Путешествовать по России,
да, и узнавать вот эти особенности менталитета людей, живущих в разных уголках. Та же Архангельская, тот же Ишевенск. Мы с вами ездили в Каргополь тогда, летом, 2 года назад, и я удивился, что тогда наша делегация общалась с водителем, который нас возил. Он говорит, что ну как же, это у нас, в общем, уже север. А Вельск – это совсем не север. А Вельск,
да,
– это Архангельская область.
А это все Архангельская область.
А в нашем представлении...
Котлас, Вельск.
В нашем представлении до этого было 400 километров даже 500 почти Вологодской области, которая для нас, жителей Москвы, безусловный север. И даже север Архангельской области – это уже начало русского севера. А для жителей Архангельской области север начинается откуда-то с Карпогор, наверное.
Ну, вы знаете, я, может быть, сразу так анонсирую мероприятие следующего лета. Мы сейчас пытаемся привлечь, хотя не знаю, опять же, в сегодняшней обстановке с нашей эпидемией, но будем надеяться, что все будет хорошо к августу, к июлю-августу следующего года. Каргополь некогда входил в Оланецкую губернию. И есть совершенно замечательный город Оланец.
Да, и Брагулин-Горский
его снимал. Мы решили провести фестиваль летний. Он будет называться «К сердцу севера». И Федерация Северной Ходьбы стартует 19 июля 2020 года. Мы у себя просто пока за неимением другого ресурса, мы у себя на сайте представительства вывешиваем информацию. Любой желающий может зарегистрироваться и присоединиться в любой точке. Можно приехать в любую точку. То есть это Оланец, это Ладейное поле, где состоится фестиваль Онежских петроглифов. Да, у нас мы объединяем 4 региона. Это Ленинградская область. Ну, в Питер за сарафаном, из Веркалы в Санкт-Петербург. Как раз это Ленинградская область, Республика Карелия нынешняя, Вологодская область и наша Архангельская область.
Представительство Архангельской области при правительстве, сайт arch-pred.ru.
Да. Там есть отдельная страничка, которую мы посвящаем проекту большому «Дорогами Ломоносова». Мы о нем уже говорили. И
да.
В рамках этого проекта следующим летом проводим фестиваль «К сердцу севера» от Ладоги до Онеги. В каждой точке можно будет пообщаться с жителями, можно будет поприсутствовать на мастер-классах. Мы буквально на днях вывесим программу уже по каждому дню.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, член Организационного комитета по подготовке к празднованию столетия со дня рождения писателя Федора Абрамова, в гостях у Светлого радио. Итак, фестиваль, да.
Фестиваль. Оланец, Ладейное поле, Вытегра, Вологодская область. В Вытегре пройдет запланировано много мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Дальше Пудож. После Пудожа уходим в Кинозеро. Там у нас и экологическая тема прозвучит. И там мы посещаем место Кирилло-Челмогорской пустыни. Это 14 век, преподобный Кирилл Челмогорский, Ростовская ветвь. Дальше Макарьева пустынь. И дальше финишируем в Ошевенске. Из Ошевенска, возможно, дальше Федерация дойдет до Антония Сийского монастыря. Все-таки, во-первых, проект «Дорогами Ломоносова» посетит Холмогоры, но уже без празднований. И все 500-летие Антония Сийского монастыря сейчас с владыкой мы обсуждаем, как это может выглядеть. И я думаю, что вот программа, она закончится 1 августа награждениями всех спортсменов, которые будут участвовать, и всех людей, которые пройдут определенное количество именно вот по вот этому маршруту. А дальше, конечно же, мы все это увяжем еще с празднованием 500-летия Антония Сийского монастыря.
Давайте вернемся к Федору Абрамову, тем более мы заговорили сейчас о монастырях. Я не знаю про мировоззрение Федора Александровича, но он в последние годы жизни активно выступал за воссоздание, ну, я вот не знаю про его мировоззрение, за возрождение ли, потому что все-таки 83-й год, то время, когда Данилов монастырь в Москве открывали, когда уже что-то стало можно, но пока еще нельзя, конечно. И он выступал за возрождение Артемия Веркальского монастыря,
ну, знаете,
напротив Веркалы, через Пинигу, к вопросу о ледовых переправах автомобильных.
Я вам сразу процитирую Николая Коняева, то есть мнений много, да, и, наверное, вот можно процитировать, это наш архангелогородский писатель. В школе он был отличником, руководителем пионерской дружины. Вскоре его направили работать вожатым в пионерский лагерь, который располагался в монастыре. Известно из воспоминаний, из рассказов близким, что Федор Абрамов также участвовал в срыве крестов в монастыре, которые к тому времени еще уцелели. Лично взламывал уцелевшие иконостасы. То есть это был
это
человек,
Веркальский монастырь,
который,
да,
мечтал стать похожим на святого праведного Артемия. То есть он вырос в очень верующей семье, старообрядческой. В итоге стал человеком, который воевал со святым Артемием Веркальским, в частности, с церковью вообще. Это поначалу. То есть это, опять же, цитата Николая Коняева, и вы можете найти в интернете.
Так это 30-е годы.
Да.
У людей сильно менялось мировоззрение.
Дальше война.
Дальше война.
СМЕРШ. Дальше
Славки.
Послевоенное
время. Ну, Славки
время.
Не как бы не заключение на Славках,
да,
но изучение Славков.
Изучение,
да. Сейчас
Славков.
Мы про это тоже поговорим.
И, конечно же, опять же, наверное, я адресую вас к чистой книге, которую я сегодня принесла на Радио Веры, я вам подарю.
Да, спасибо. Очень красиво оформлено.
Я вообще
пока
принесла несколько публикаций, которые вышли в Архангельской области. Это детские рассказы Федора Александровича Абрамова. Это книга «Великий счастливец», где как раз биография монография Федора Александровича Абрамова, изданная Сергеем Доморощиновым. Это книга «Душа и слово», которая также вышла в Архангельске, она переиздана. И здесь автор вступительной статьи Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова. И содержит она размышления о литературе, искусстве, слове, как раз и в том числе вот эта тема Бога в жизни Федора Александровича.
А что дальше было? То есть как менялись его
и
взгляды?
И сейчас еще договорю. Еще одна книга «Братья и сестры». Ну, вы знаете, да, почему «Братья и сестры»? Призыв Сталина, поэтому название. Зинаида Курбатова. Это внучка...
Ну, а до призыва Сталина «Братья и сестры», да.
Внучка наша... Дмитрия Лихачева.
Православная.
2016 год. Поэтому, конечно, вот книги, которые изданы, это совершенно замечательно, что опять на полках книг, на полках книжных магазинов появились книги Федора Александровича Абрамова, и их можно, ну, по крайней мере, через интернет заказать, купить и прочитать, еще раз погрузиться в мысли Федора Александровича. А вопрос о Боге, он очень спорный, он очень... Не то, что спорный, он... О нем спорят до сих пор. И одни исследователи творчества Федора Александровича считают, что он никогда бы не пришел к вере. Хотя будить человека в человеке, жить по совести, ну, это же и есть азы православия. Но он никогда публично не высказывался.
Но за воссоздание монастыря, пускай хотя бы как архитектурного
ратовал.
Комплекса, он ратовал. Да, это уже,
ратовал.
Можно говорить, в каком-то начале. Поскольку этим очень плотно занималась впоследствии его вдова, то можно говорить, что и он таким образом поучаствовал. А я знаю, что первый настоятель Артемия Веркельского монастыря, он уже давно служит в другом месте, в Артемия Веркельском монастыре он служил и воссоздавал его в начале 90-х, близко с ней общался и очень много общался с людьми, которые помнили Федора Абрамова, и как раз там какое-то вот такое взаимное увековечивание памяти происходило. Ну и сейчас монастырь, конечно, он далек от полного... восстановления от былой красоты, но много лет он действующий, там живет братья, там проходят постоянно службы.
Ну,
там
конечно, настоятель
такая...
отец Иосиф, который с радостью принимает паломников, да и просто гостей.
Да, и там вот там хорошая такая, я знаю, бывал, монашеская жизнь протекает.
Знаете, я тут недавно объясняла одному представителю религии ислам, что для нас икона. И когда меня человек спросил, который, ну, далек от икон, от иконописи, вы же знаете, что в исламе вообще запрещены изображения человека в том числе, я как-то неожиданно для себя нашла ответ. Я говорю, вы знаете, для нас это наши традиции, и для нас это произведение искусства. И это, наверное, правда в том числе, потому что, опять же, русский север, православие, русский север немыслим без православия, христианство, и, опять же, промышленники 12-13 веков, они шли на русский север, шли по Северной Двине либо по Онеге, два пути, они дошли до Соловков, потом дошли до Аляски, вслед за ними шли святые. И вот эта плеяда монастырей, целая сеть монастырских городов, то есть мы даже... У архитекторов есть такое понятие «город монастырского типа», когда монастырь, вокруг город, конечно же, Артемия Веркельский монастырь, который возник там, и целая, опять же, культурная традиция почитания святого Артемия Веркельского, это и иконопись, это и здание монастыря, это и росписи монастыря. Это наша традиция, это наша вера, это наши культурные традиции. Поэтому, наверное, говоря, я вот хочу свести к Федору Александровичу, может быть, он явно не выступал за Бога, за православие, но мне думается, что это был глубоко верующий человек, именно верующий в справедливость, верующий в то, что можно достучаться до человека, и... Я думаю, что поскольку руки он не опустил до конца жизни, он верил в это до самой последней своей
минуты. Я более чем уверен, что он дал действительно толчок не только к возрождению Артемия Веркельского монастыря, но еще и к памяти, увековечиванию памяти Соловков, потому что, побывав там, Казалось бы, сколько людей бывали на Соловках в то время? Много. Приезжали на экскурсии, уже там не было ничего, чтобы напоминало о лагере. Ну, напоминало все, но если ты не хочешь этого видеть, ты и не увидишь. А вот он увидел. И с молодым фотографом из Подмосковья, из Электростали, с Юрием Бродским, они в 70-е годы ходили по Соловкам, выискивали вот эти вот остатки лагеря, фотографировали, обсуждали, привозили людей, показывали. Собственно, он во многом, Федор Абрамов, инициировал начало, вот старт вот этому изучению Соловков как страшного места гибели десятков тысяч людей. И то, о чем мы говорим периодически здесь, то, что является там для меня величайшей трагедией сейчас, то, что Юрий Дмитриев, человек, который открыл Соловецкий этап, нашел Соловецкий этап, сейчас находится в заключении, это во многом, кстати говоря, работа Юрия Дмитриева предварялась работой Федора Абрамова, который тоже искал следы Соловецких этапов, пытался что-то об этом узнать. Об этом хорошая статья в «Независимой газете». Можно найти. Федор Абрамов на Соловецких островах. К столетию писателя всех этой статье адресую.
Ну, еще бы хотелось вот прочитать буквально слова Федора Александровича, насколько вот, ну, это, наверное, Соловки и монастырь, и то, что мы считаем святым для каждого человека внутри нас. Хорошо поклониться святыне. Человеку это нужно в любом возрасте, в любом звании. И я завидую, безмерно завидую тем, кто может постоять с обнаженной головой у могилы своего любимого учителя. И далее, утверждает Абрамов, ключевое. Утрата связи человека с животными, с землей, с природой может обернуться очень серьезными последствиями, потому что земля, животные, общение с ними – это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность. Исчезнут эти отношения доброты. И, повторяю, неизвестно, чем это кончится.
Спасибо большое. Уже время нашей программы заканчивается. Я напомню, что мы сегодня говорили о Федоре Абрамове, замечательном писателе. 100 лет ему исполнилось. 25, на самом деле. 25 лет Федору Абрамову.
Да.
29 февраля он родился, 1920 года. Да, високосный 20-й год. И прожил совсем недолго, до 83-го года, но написал огромное количество чудесных книг, которые, вот мы думали в первой части программы, насколько они современные. Я считаю, что современные. А вот хотелось бы, чтобы они обрели своего читателя, который что-то бы в них нашел, помимо описания деревни, красивых пейзажей, вот эти все размышления.
И себя в том числе.
Да, вот можно и себя тоже как-то, наверное, через эти книги обрести. Спасибо большое Лене Сергеевне Катуковой, вице-губернатору Архангельской области, члену Организационного комитета по подготовке к празднованию столетия со дня рождения Федора Абрамова. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».